эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро. Сегодня четверг, 29 сентября, и вот некоторые темы ближайшего часа. Сегодня политические партии, участвующие в выборах Государственной Думы, должны завершить сдачу списков своих кандидатов в Центризбирком России. В Варшаве начинается саммит Восточного партнерства. В Москве открывается второй всероссийский социальный форум. Эти и другие темы далее в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, сегодня в Москве открывается второй социальный форум. В ближайшие три дня министры федерального правительства, общественная палата и представители некоммерческих организаций будут обсуждать, какие полномочия в социальной сфере государство может делегировать так называемому третьему сектору. Именно так еще называют некоммерческие общественные организации. Приходилось ли вам обращаться в некоммерческие организации? Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», СМС на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт «Свобода» и «Свободанюс.ру» в раздел «Вопрос дня». И примерно через 25 минут, наконец, заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Напомню, сегодня мы задаем вопрос, приходилось ли вам обращаться в некоммерческие организации. Ну, а пока к другим темам. Сегодня политические партии, участвующие в выборах Государственной Думы, должны завершить сдачу списков своих кандидатов в Центризбирком России. В самом ЦИКе говорят, что все идет нормально, однако парламентские партии и непарламентские политические организации критикуют те формы, которые избирательный процесс приобрел в России. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович накануне побеседовал с главой Центризбиркома и некоторыми российскими политиками.
Первый этап парламентской избирательной кампании в России подходит к концу, и в Центризбиркоме уже проверяют документы, принесенные практически всеми партиями, которые российская власть допустила к выборам. Председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров рассказал в интервью «Радио Свобода» об этой работе и о том, что предстоит тем партиям, которые не представлены сейчас в Госдуме. Судя по шутливому настроению высокопоставленного чиновника, он доволен тем, как его подчиненные решают поставленные задачи.
Я веду свой короткий репортаж с четвертого этажа здания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. В большом зале Центральной избирательной комиссии идет заверение документов, принесенных партией «Справедливая Россия». Завтра утром в 11 утра ожидается, что принесут документы представители партии «Единая Россия», и тем самым будет завершен процесс приема документов на заверение. Несколько партий, которые провели съезды раньше, их документы уже заверены. Процесс заверения, процесс приемки документов занимает обычно 5-6 часов для того, чтобы сверить данные от 300 до 600 кандидатов, которые выдвинуты политическими партиями. Сейчас следующий этап, ответственный этап, регистрация. Три партии должны принести нам 150 тысяч подписей. Это примерно чуть более 0,1% всех избирателей Российской Федерации. Кстати, мне сегодня показывали рекомендации Венецианской комиссии. Для Европы приемлемым считается сбор подписей 1% от числа избирательного корпуса.
Однако не все согласны с тем, что российская процедура сбора подписей для регистрации списка той или иной партии на выборах является образцовой. Глава юридической службы Компартии России Вадим Соловьев рассказал «Радио Свобода», что он и его коллеги призывали уравнять парламентские и непарламентские партии в тех процедурах, которые они проходят для участия в выборах. Но власть эти предложения отвергает. Кроме того, главный юрист КПРФ считает, что даже процесс простого заверения подписей в Центризбиркоме до крайности формализован.
К сожалению, те изменения избирательного законодательства, которые были приняты в последнее время голосами наших коллег с «Единой России», они чрезвычайно бюрократизировали процесс участия политических партий в выборах, особенно на первом этапе. Для того, чтобы зарегистрироваться в Центральной избирательной комиссии, выдвинуть наш список, собрать все документы и представить их, нам понадобилось привлекать более 50 человек, юристов, экономистов, которые бы занимались сбором и проверкой этих документов. В общей сложности мы представили в Центральную избирательную комиссию около 7 тысяч документов. Примерно по 12 документов на каждого кандидата. Зачем это нужно? Кому это нужно? Честно говоря, я сам профессиональный юрист, не понимаю абсолютно. Потому что, с моей точки зрения, достаточно представить документы, подтверждающие гражданство человека в Российской Федерации. И если уж так общество требует, то представить декларацию об имуществе. И достаточно. И человек должен получить право на участие в выборах.
Непарламентская оппозиция призывает к неучастию в выборах вообще, причем к неучастию активному. Надо идти и вычеркивать себя из списков избирателей. Так считает лидер запрещенных национал-большевиков Эдуард Лимонов, заявляющий, что зарегистрированные Министерством юстиции России партии просто подыгрывают «Единой России» в большом спектакле.
Подлецы, конечно, всегда найдутся. Животный политический эгоизм таких партий, как КПРФ или ЛДПР, мне давно известен, я ему не удивлен. Просто теперь уже, когда режим морально выглядит все более отвратительно выглядят и эти эгоистические, так называемые политические организации, которые желают с ним сотрудничать, соревноваться. Режима бы не было без согласия этих партий-сателлитов. Если бы, например, КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР взяли бы дружно, сейчас даже, вот еще до выборов, взяли бы, вышли из Государственной Думы, это был бы политический кризис. Если бы они сказали, знаете, мы не будем сидеть в Государственной Думе, когда масса политических партий оппозиции, реально существующих, не допущены к выборам. Мы выступаем с предложениями мирного сопротивления, мирного протеста. Оно может выражаться в полном отказе участия в делах государства, поскольку царит тотальное политическое насилие в стране, то другого выхода не остается.
Однако мирное сопротивление, похоже, вряд ли способно повлиять на политический процесс, который партия власти стремится сделать все более управляемым. Многие эксперты в связи с этим отмечают, что меньшую управляемость этому процессу могут придать лишь реальные экономические потрясения. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 29 и 30 сентября в Варшаве, столице председательствующей сейчас в Европейском Союзе Польши, состоится саммит Восточного партнерства, который определяет основные направления политики Евросоюза по отношению к его восточным соседям. Одной из ключевых проблем для этой программы сейчас является вопрос о сотрудничестве с Белоруссией, где продолжаются нарушения прав человека. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Диковицкий.
Программа Восточного партнерства, которая призвана укрепить сотрудничество Европейского Союза с Украиной, Грузией, Молдавией, Азербайджаном, Арменией и Белоруссией, была принята Европейской комиссией в декабре 2008 года. Речь идет прежде всего о торговых привилегиях со стороны Европейского Союза для этих шести стран. Инициатором Восточного партнерства является Польша. Очевидно, что для Варшавы проведение саммита Восточного партнерства в период, когда Польша председательствует в Европейском Союзе, является очень важным. Одной из главных проблем, стоящих на пути успешного выполнения программы Восточного партнерства, является Белоруссия. Ситуация с правами человека в этой стране, постоянные разгоны мирных акций протеста, наличие политзаключенных не позволяют Европейскому Союзу говорить о полноценном сотрудничестве с официальным Минском. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Мы надеемся, что белорусские власти освободят и реабилитируют всех без исключения политических лидеров и арестованных в результате протестов в день выборов 19 декабря. Это сделало бы возможным активный диалог между Европейским Союзом и Белоруссией, также и на тему экономической помощи. Одновременно министр иностранных дел Польши подтвердил, что на саммит Восточного партнерства в Варшаву уже приглашен представитель официального Минска, несмотря на то, что политзаключенные в Белоруссии до сих пор есть. Между тем, в самой Польше оппозиция резко критикует внешнюю политику нынешнего правительства. Чаще всего речь идет об охлаждении отношений с Украиной и неудовлетворительном, по мнению оппозиции, поведением правительства в отношениях с Россией после катастрофы польского президентского самолета под Смоленском в апреле минувшего года.
Пропаганда
Оказалось, что с одной стороны нам трубят о поражении, а с другой — об успехах. А, собственно, внешняя политика куда-то пропала. Пропали отношения с Россией, национальный интерес. Потому что то, как наша страна вела себя после катастрофы под Смоленском, является наилучшей иллюстрацией того, что даже перед лицом так огромной трагедии польские политики не могут выступить сообща.
Мувить одним голосом.
Заявил во время теледебатов на тему внешней политики Польши бывший вице-министр иностранных дел, а нынче политик оппозиции Павел Коваль. Часть политиков, однако, придерживается мнения, что развивать следует прежде всего экономические отношения с соседями Европейского Союза, а в этом Польша имеет большой опыт. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 17 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Сотрудники Следственного комитета России провели обыск в авиакомпании «Як-сервис», который принадлежал разбившийся 7 сентября под Ярославлем самолет Як-42. Центр избирком России сегодня завершает прием документов на заверение федеральных списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями для участия в выборах в Госдуму. Заявка палестинской автономии на вступление в ООН передана на рассмотрение Совета безопасности. Официальные курсы валюты: доллар 31 рубль 81 копейка, евро 43 рубля 22 копейки. Таковы новости. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Печатать стихи – священное ремесло, о своем опыте рассказывают издатели. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Петербурге в Музее политической истории России открылась выставка «Фритьоф Нансен. За мир и перемирие», рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свободы» Татьяна Вольская.
Зоология, океанография, полярные экспедиции. Затем, без перерыва в научных занятиях, ученый-путешественник начинает заниматься общественной деятельностью. В 1906-08 годах Нансен – посол Норвегии в Великобритании. В конце Первой мировой – представитель Норвегии в Соединенных Штатах. В 1920-22 годах – верховный комиссар Лиги наций по делам репатриации военнопленных из России. Помощь Нансена – так назывался комитет по спасению голодающих Поволжья, созданный им в 21 году по поручению Международного Красного Креста. Почему именно Нансен? Что такого особенного было в его глазах, когда весь мир проклинал большевистскую гидру и желал ей скорейшей гибели, а Нансен смотрел как будто сквозь нее и видел людей, умиравших на улицах Самары или Саратова? Вот они, эти фотографии, составляющие часть экспозиции. Голые доски, окоченевшие трупы детей. Нансен видел великие страдания людей, а раз видел, то помогал, говорит заместитель директора Музея по научной работе Елена Костюшева.
Есть такая сфера, благодаря которой как раз вот выставка в Музее политической истории России является очень такой логичной, потому что она связана со спасением сотен тысяч человеческих жизней. Собственно, два события истории и политической истории, в том числе и мировой, и российской, сделали Нансена вот нашим героем или нашим персонажем. Это Первая мировая война и потом огромная деятельность Нансена по возвращению на родину военнопленных. Российская революция 1917 года и деятельность по проблемам беженцев, потому что более 2 миллионов русских после революции растеклись по разным странам Европы и Азии. Огромное количество голодных в условиях разрухи, наступившей после гражданской войны, деятельность Нансена вот в этой области по спасению голодающих России и Поволжье, прежде всего, она, конечно, делает тоже нашим в значительной степени персонажем. Его сейчас называют даже первым правозащитником 20-го столетия, потому что вот тот самый знаменитый нансеновский паспорт, который давал хоть какой-то юридический статус людям без гражданства, без документов часто. Какие могли быть документы у беженцев из России, если они не приняли новую власть? Просто-напросто он их спасал от гибели.
Надо же, что среди них оказались и Рахманинов, и Стравинский, и Шагал, и Панна Павлова.
И они смогли снова начать жить, работать и так далее, благодаря ему. И представляете, в каком противоречии находились вот эти две области его деятельности. Нансен, верховный комиссар по делам беженцев, этих самых белоэмигрантов, так называемых, Рейх, да, и помощь голодающей России, большевистской России.
Нансеновский паспорт действительно произвел на меня лично едва ли не самое сильное впечатление. В общем, бумага как бумага, ну, гербовая, ну, с водяными знаками, так и написано четко «Нансеновский паспорт». А как подумаешь, для скольких людей она означала возвращение к человеческому существованию, работу, творчество, жилье, семью. Так что стенд с этими паспортами стоит многого, говорит научный сотрудник Музея политической истории Алексей Бойко.
Выставка рассказывает вообще о жизни Нансена, но, конечно, акцент сделан на его гуманитарной дипломатической деятельности. Разные этапы жизни Нансена в разных его ипостасиях, как консула Норвегии в Великобритании в мундире, при параде, и, с другой стороны, фотографии показывают его выступающим на лекциях или на заседаниях, а с другой стороны, они показывают и обычного вроде бы как человека, целеустремленного и знающего. Нансен как человек, который хорошо был знаком с Россией, потому что в ходе своих исследований он посещал Россию, посещал те места, где был голод, и видел он своими собственными глазами весь этот ужас. И то, что видел, мог видеть Нансен, представлено в фотографиях. Нансен считал, что нельзя все сводить чисто к политике. Нельзя закрывать глаза на голод только из-за политических убеждений. Когда в 1922 году он получил Нобелевскую премию мира, денежный эквивалент перевел в Россию на создание сельскохозяйственных ферм.
А потом началась помощь Армении и продолжалась до конца жизни. Жизни, которая теперь выглядит как произведение искусства.
Татьяна Вольская рассказывала о выставке Фритьоф Нансен «За мир и примирение». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжает ежедневное обозрение «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о втором дне суда над врачом Майкла Джексона, обвиняемым в убийстве певца. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Воздушная атака на Пентагон и здание Конгресса с помощью беспилотных самолетов, начиненных взрывчаткой, сопровождаемые нападением группы, вооруженной автоматами. Такой план, согласно обвинительному заключению, разработал 26-летний американский гражданин Резва Фердаус, житель города Уорчестер в Массачусетсе. Дело не зашло дальше планирования покупки взрывчатки, гранат и 6 автоматов Калашникова, поскольку сообщниками Фердауса были агенты ФБР, вышедшие на него через интернетные сайты, посещаемые исламскими радикалами. Идея арестованного заключалась в покупке радиоуправляемых моделей боевых самолетов, способных нести несколько килограммов взрывчатки. Один из этих самолетов должен был врезаться в знаменитый купол Капитолия, после чего в суматохе туда должны были проникнуть террористы с автоматами, чтобы довершить начатое. В документах обвинения даются многочисленные высказывания арестованного, где он выражает ненависть к Соединенным Штатам и говорит, что его акции будут последним гвоздем, вбитым в гроб империи. Обвиняемый инженер-физик хорошо разбирается в технике. Он по просьбе своих сообщников изготовил из сотовых телефонов несколько электрических переключателей для взрывных устройств, которые должны были использоваться против американских солдат в Ираке. Высшим наказанием по трем пунктам, инкриминируемым Фердаусу, будет 55 лет тюрьмы. Рост количества стволов в руках населения не приводит к неизбежному росту насилия. Согласно статистике 2010 года, обнародованной в среду ФБР, число убийств с применением огнестрельного оружия, составляющее около 70% всех убийств, снизилось в прошлом году на 14%, вслед за снижением общего числа убийств, в то время как продажа оружия внезапно подскочила на 40%. По разным оценкам, от 80 до 90 миллионов американцев имеют оружие. Эти данные по-разному трактуются сторонниками и противниками запрета личного оружия. Противники говорят, что попытки ограничить доступ к оружию лишь отбирают у законопослушных граждан право на самооборону. Они указывают, например, на то, что в 2 из 3 штатов с наиболее высоким уровнем преступлений с использованием огнестрельного оружия самые жесткие законы касательно владения оружием. Наиболее высокий уровень убийств на 100 тысяч человек в Вашингтоне, столице страны, где получить разрешение на владение оружием почти невозможно. Защитники говорят, что в реальности число владельцев оружия в стране уменьшается, но те, у кого оно уже есть, активно расширяют свой арсенал. Свидетели, выступавшие во второй день суда над личным врачом Майкла Джексона, нарисовали противоречивую картину того, что происходило в доме Джексона и на репетиционной сцене, где он готовился к всемирному туру, рассказывает Владимир Морозов.
Выступления свидетелей создают картину разительных противоречий. С одной стороны, личный врач певца Конрад Мерри незадолго до смерти Майкла Джексона уверял всех, что последний находится в отличной физической форме. С другой стороны, в те же дни доктор покупал Джексону аппаратуру для искусственного поддержания жизни в случае остановки сердца. Из свидетельских показаний помощника певца Майкла Амира Вильямса стало ясно, что именно ему, а не в скорую помощь, позвонил Конрад Мерри после смерти певца. На процессе выяснилось, что действия доктора Мерри подвергались сомнению и раньше. Во время перекрестного допроса один из руководителей, представляющего Джексона рекламного агентства AEG, Пол Гонгавер, признал, что мать певца подала на AEG в суд, обвинив ее в том, что агентство не контролировало работу личного врача Джексона. Тот же Пол Гонгавер заявил, что за два дня до смерти Джексон был полон сил и здоровья. Почти в то же самое время хореограф и один из организаторов предстоящих гастролей певца Кенни Ортега был так обеспокоен состоянием Джексона, что направил лондонским коллегам электронное послание, которое прочитала в эфир корреспондент CNN Рэнди Кей. Джексон двигается как в полусне, он изможден и не может репетировать, его бьет лихорадка, он бормочет что-то бессмысленное. Я думаю, ему необходимо психологическое обследование.
And fatigued, was trembling, rambling, and obsessing. Everything in me says he should be psychologically evaluated.
Адвокаты врача утверждают, что последний пытался вылечить Джексона от наркотической зависимости, которую певец приобрел, постоянно принимая большое количество успокаивающих и снотворных средств. Но Майкл Джексон не мог спать и умолял доктора дать ему еще одну дозу. По словам адвокатов, последнюю, оказавшуюся смертельной дозу сильнейшего препарата пропофол, певец ввел себе сам, когда врач вышел в туалет. Но, говорит обвинение, при этом Конрад Мерри оставил капельницу в рабочем состоянии. Присяжным предстоит решить, было ли это небрежностью или некомпетентностью. В случае, если его признают виновным, Конрад Мерри может получить до 4 лет тюрьмы и лишиться права заниматься медицинской практикой.
Этой корреспонденции Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени слушайте на радио «Свобода» повтор программы «Время гостей» с Виктором Резунковым. Как будет меняться российский политический ландшафт после назначения Дмитрия Медведева лидером «Единой России»? Обсуждают научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и историк Александр Скобов. «Время гостей» сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Далее в программе «Время свободы». Сегодня в Москве открывается второй социальный форум. Приходилось ли вам обращаться в некоммерческие организации? С ответом на этот вопрос через несколько минут вы можете звонить по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей России. Но сейчас в Москве практически 9 часов и 30 минут. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после двухминутной сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Дагестане в среду жертвами взрыва, по уточненным данным, стали 8 человек. Среди погибших – полицейский и 7 мирных жителей, в том числе ребенок. Сотрудники Следственного комитета России провели обыск в авиакомпании «Яксервис», который принадлежал разбившийся 7 сентября под Ярославлем самолет Як-42. В катастрофе погибли 44 человека, в том числе члены хоккейной команды «Локомотив». Центр избиркома России сегодня завершает прием документов на заверение федеральных списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями для участия в выборах в Госдуму. В Варшаве сегодня открывается двухдневный саммит «Восточное партнерство», в центре внимания участников которого будут вопросы сближения Евросоюза с 6 странами бывшего СССР – Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Правительство США проводит последние обсуждения, чтобы принять решение о том, причислять ли официально сеть Хаккани к списку террористических организаций. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая в Вашингтоне в среду. Заявка палестинской автономии на вступление в ООН передана на рассмотрение Совета Безопасности. 30 сентября специальный комитет Совета проведет официальное заседание по этому вопросу. В Египте около 60 политических партий и группировок, в том числе влиятельное движение «Братья-мусульмане», выступили с заявлением, в котором потребовали от военного руководства страны до воскресенья внести изменения в избирательное законодательство. В противном случае они пригрозили бойкотировать выборы в парламент.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 12, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 15, облачные, временами дождь. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Москве открывается второй социальный форум России, который организовали Общественная палата, Минздрав соцразвития и правительство Москвы. Одна из задач форума – обсудить возможность передачи части государственных функций в социальной сфере социально ориентированным некоммерческим организациям. Также на форуме представят новый проект «Социальную карту России» и обсудят многочисленные проблемы в социальной политике страны. Подробнее о работе второго социального форума корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказала одна из его участниц, член Общественной палаты, директор агентства социальной информации Елена Тополева.
На самом деле во многих развитых странах так оно и есть уже, и очень важными многими областями социальной сферы, например, уход за пожилыми людьми или помощь детям в трудной жизненной ситуации, или еще что-то, занимаются и именно некоммерческие организации. То есть государство не напрямую оказывает людям эти услуги, а привлекает к этому некоммерческие организации, понимая, что они это сделают более эффективно, на меньшие средства еще привлекут волонтеров к своей работе. И они лучше знают конкретные потребности людей. Поэтому, в общем, уже во многих странах такая практика давно существует. В России уже тоже мы об этом очень давно говорим. Но это сказать легко, а сделать не очень легко.
А почему сейчас эта практика в России не развита? Государство не доверяет общественным организациям?
Несколько причин. Во-первых, государство у нас всегда было монополистом в этом плане, в социальной сфере, и само все пыталось делать, не совсем эффективно у него это получается. Но такую задачу разгосударствление этих социальных услуг просто не ставилось пока, самим государством не декларировалось. И хорошо, что сейчас уже хотя бы не только общественники, но и чиновники понимают, что такую задачу необходимо ставить, потому что иначе просто нас ожидает тупик.
Елена, на форуме предстоит обсудить проблемы реформирования социальной политики России. Вот, на ваш взгляд, в каком состоянии сегодня находится российская социальная политика и что в ней нужно менять принципиально?
Я думаю, что вот то, о чем мы с вами говорили, это как раз один из самых принципиальных моментов. То есть государство должно перестать быть монополистом и не держаться за то, чтобы контролировать все функции, необходимые для совершенствования социальной сферы. Нужно искать, и самим даже воспитывать, и образовывать, и создавать таких профессиональных исполнителей услуг. И также не только тех, кто будет их качественно исполнять, но и тех, кто готов экспериментировать, кто готов быть более мобильным и предлагать какие-то новые инструменты, новые виды социальных услуг.
Как вы считаете, среднестатистический россиянин доволен качеством социальных услуг, которые ему предоставляет государство?
Нет, к сожалению, думаю, что по-прежнему недоволен. Многие, да, большинство людей, ну, например, ходят в районную поликлинику. Наверное, в каких-то поликлиниках там сейчас стало легче записаться к специалистам. Нет таких очередей. Но, во-первых, это не повсеместно. А в других поликлиниках как были эти дикие очереди, так и есть. И я вон сама лицезрею, как эти бедные бабушки сидят часами на прием к врачам и иногда и не могут досидеться. Отношения тоже, да, где-то меняются, но не везде. Особенно к пожилым людям, например, которые, в общем-то, больше всего, может быть, нуждаются в социальных услугах, бесплатных особенно. Они не могут просто платить за это. Вот. И тут они по-прежнему, к сожалению, сталкиваются и с невнимательным отношением, и с очередями, и с некачественным оказанием услуг. То есть пока вот то, что есть, конечно, нельзя отрицать, да, что какие-то хорошие вещи происходят, но они не носят пока системного характера.
В эфире «Радио Свобода» была Елена Тополева, член Общественной палаты, директор Агентства социальной информации. Сегодня в Москве открывается второй социальный форум, где чиновники, Общественная палата и представители некоммерческих организаций будут обсуждать, какие полномочия в социальной сфере государство может делегировать так называемому третьему сектору. Приходилось ли вам обращаться в некоммерческие организации с таким вопросом? Мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Сейчас в студии включен телефон 8 800 222 12, но прежде я зачитаю сообщения, которые нам пришли в текстовом варианте. Не обращаюсь по причине их фактического свертывания в нашем городе продуманными действиями местных чиновников. Так ответил на наш вопрос Александр из Сызрани. Еще один из наших слушателей, который подписывается Кузьма, написал: «В течение последних 20 лет я обращался много раз в некоммерческие организации, и среди них существенной помощи оказала мне только одна – это коммунисты». Но насчет того, насколько это некоммерческая организация, наверное, антикоммунисты могли бы поспорить. Но вот есть несколько интересных ответов у нас на сайте. Наш читатель из Кемерово пишет, что его соседка работает в такой организации, они оказывают бесплатную юридическую помощь. Но лично сам автор этого сообщения не обращался в такие организации. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга, наш постоянный читатель, автор комментариев, пишет, что не помнит, что вроде бы официально не обращался. Но вместе с тем рассказывает историю, что к нему как-то прибегала мать солдата, плакала, боялась, что сына покалечат, и что Дмитрий Хоботов пишет: «Я передал ей телефон, давай, говорю, позвоним». Она отказалась, вылетела в часть, там по-своему решила. Сына перевели. Россияне боятся таких организаций, им с детства внушают, что там предатели и слуги Госдепартамента. Ну да, пятая колонна, или как там еще называют. В общем, есть, по мнению Дмитрия Хоботова, некоторое недоверие к некоммерческим организациям. Ну, послушаем, что наши слушатели скажут по телефону. Николай дозвонился из Брянской области. Николай, здравствуйте.
Всем доброе утро. Значит, я не знаю, отнесете вы это к некоммерческим организациям или нет. Ну, я бы хотел повторить то, что сказал Кузьма. Вот, спасибо товарищу. Я примерно в таком же положении. Но я хочу вот еще буквально последний случай, буквально на этой неделе. Дело в том, что меня попросту обокрали, понимаете? Вот, значит, куда я не обращался к людям, ну, у нас не можем помочь, не можем. Ну, а секретарь местной у нас Клинцовской организации, товарищ Смоляк, выдал мне 10 тысяч из партийной кассы. Конечно, я не в один прием, в два приема там в течение двух месяцев ему все это возвращу. Ну, большое спасибо. А вот наша организация «Общество слепых», Клинцовская организация, уж не знаю, коммерческой вы ее посчитаете или некоммерческой. Ну, короче говоря, по поводу приобретения компьютера, они меня просто обманули, что называется, кинули. Если хотите, зайдите на ОСовский сайт, там будет статейка «Некрасивая история» за подписью «Николай Борода». Это, конечно, был я.
И понятно, Николай, понятно. Спасибо большое. Я пока в ожидании, возможно, еще звонка, прочитаю одно сообщение от Ивана из Москвы. Он пишет, что приходилось ему помогать ребенку-инвалиду, нуждающемуся в дорогой операции. Видимо, он обращался как раз, Иван, в некоммерческую организацию с целью не получить помощи, а помочь кому-то. Так вот, эта помощь была обложена государственным налогом. Несмотря на это, деньги были собраны. Рассказал такую историю Иван из Москвы. Ну, и Геннадий добавляет к этому, что как-то не приходилось обращаться, и не приходится. Есть ли у нас еще звонки? Ну, нет, от слушателей пока звонков больше нет. Но есть еще одно сообщение. Попытки вступить в члены НКО, например, в те же общества потребителей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, о котором говорил один из респондентов Татьяны Вольской, окончились разочарованиями и смехом, написал наш читатель сайта из Санкт-Петербурга, который подписывается «Недоучка». Так наши слушатели отвечают на вопросы, приходилось ли им обращаться в некоммерческие организации. Ну и под конец еще один телефонный звонок от Николая из Ростова. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро всем. В общем, у меня тоже весьма интересный случай. Меня инвалидом сделали в больнице. Вот. это долго рассказывать. Потом еще раз, не знаю, как выжил, пропомог пожизненно, вторую группу дали. Ездил дважды в Москву, Министерство здравоохранения. Обещали, что когда-то посмотрим, это, по-моему, было в 87-м. Вот. И ВОЗ поныне там. Те, кто убийцы, как работали, так и работают врачами. Вот и судите сами. Всего доброго. Спасибо вам.
Насколько могу судить по ответу Николая из Ростова, в некоммерческие организации, кроме бесплатной медицины, он не обращался. Ну, так наши слушатели отвечали на вопрос, приходилось ли им обращаться в некоммерческие организации. Вопрос этот мы задавали в связи с тем, что сегодня в Москве открывается второй социальный форум, где будет идти речь о том, какие функции в социальной сфере государство готово передать в третий сектор.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Количество бедных людей в России, согласно официальной статистике, за полгода 2011-го выросло на 10% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. Его представляет Иван Трефилов.
Чистый отток частного капитала из России в сентябре будет немалым, заявил председатель Центрального банка страны Сергей Игнатьев. В первом полугодии, согласно официальным данным, отток капитала превысил его приток более чем на 31 миллиард долларов, причем более двух третей из них пришлось на первый квартал. В июле и августе в России также был отмечен чистый отток капитала, составивший около 6 миллиардов долларов. Численность российских граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, увеличилась в первом полугодии на 10,5% к уровню такого же периода 2010 года, до 21 миллиона 100 тысяч человек, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, уровень бедности в стране к середине текущего года вырос в годовом исчислении с 13,5% до 14,9%. Согласно официальным данным, прожиточный минимум России по итогам первой половины года составил 6505 рублей на человека в месяц. По текущему обменному курсу это чуть более 200 долларов. Центральный банк России пока не планирует менять структуру международных резервов страны, сообщил его председатель Сергей Игнатьев. Он напомнил, что сейчас 47% их объема приходится на активы в американских долларах, 41% на активы в евро, а 9% в фунтах стерлингов. Оставшаяся часть российских международных резервов размещена в японских иенах, канадских и австралийских долларах, а также в швейцарских франках. Коммерческие поставки российского газа по трубопроводу «Северный поток», как ожидается, начнутся 8 ноября, сообщил президент Объединенной металлургической компании, поставщика труб для этого проекта Владимир Маркин. Строительство этого газопровода из России к северному побережью Германии было завершено в августе, а в начале сентября началось его заполнение технологическим газом. 51% участия в проекте имеет российский «Газпром», по 15,5% принадлежит немецким энергетическим концернам «ЕОН» и «БАСФ», а по 9% – голландской государственной компании «ГазЮни» и французской компании «Газ де Франс Суэц».
Новости экономики представил Иван Трефилов. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 9:45, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
Центризбирком России сегодня завершает прием документов на заверение федеральных списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями для участия в выборах в Госдуму. Сотрудники Следственного комитета России провели обыск в авиакомпании «Як-сервис», который принадлежит разбившийся 7 сентября под Ярославлем самолет Як-42. В Варшаве сегодня открывается двухдневный саммит «Восточное партнерство» по проблемам взаимоотношений Евросоюза со странами бывшего Советского Союза. Заявка палестинской автономии на вступление в ООН передана на рассмотрение Совету Безопасности. Посольство США в Эр-Рияде предупредило американских граждан о вероятности похищения иностранцев в Саудовской Аравии. Официальные курсы валют: доллар 31 рубль 81 копейка, евро 43 рубля 22 копейки. Выпуск новостей слушайте в 10 часов по московскому времени.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и вновь обращаемся к сегодняшним газетам. В студии снова приветствую Марию Стройкову. Мария, еще раз доброе утро.
Доброе утро. Одна из тем сегодняшней прессы: в Москву доставлен предполагаемый организатор убийства Анны Политковской. Газета «Коммерсант» пишет, что в Москву был доставлен предполагаемый организатор убийства в октябре 2006 года обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, Лом Али Гайтукаев, отбывающий сейчас 12-летний срок за организацию покушения на предпринимателя на Украине. Предполагается, что уже в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в организации убийства журналистки, после чего будет проведена его очная ставка с участником преступления Дмитрием Павлюченковым, активно сотрудничающим со следствием. О переводе чеченского авторитета Гайтукаева в Москву вчера сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Следователи намерены проверить его причастность к убийству журналистки Политковской. Необходимость в доставке Гайтукаева в Москву возникла после откровенных признаний бывшего начальника отделения оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Дмитрия Павлюченкова. Он обвиняется в соучастии в убийстве Политковской и активно сотрудничает с прокуратурой. Согласно его показаниям, организатором убийства журналистки был именно авторитет предприниматель из Чечни Гайтукаев. В июле 2006 года тот, отсидев срок за организацию нескольких крупных афер с чеченскими авизо, получил от пока неустановленного лица заказ на убийство Анны Политковской. Для этого, показал Дмитрий Павлюченков, Гайтукаев создал преступную группу, в которую вошли его племянники – братья Джабраил, Ибрагим и Рустам Махмудовы, а также сам Павлюченков. Российская газета напоминает, что Политковскую убили 7 октября 2006 года. В этом году исполняется 5 лет со дня трагедии. Но, несмотря на многочисленные громкие заявления правоохранителей разного ранга, говорить о том, что за это преступление, кто-то наказан, пока нельзя. Еще одна тема. Вчера националисты объявили старт всероссийской кампании «Хватит кормить Кавказ». Они хотят добиться снижения бюджетной поддержки южных республик, угрожая устроить многотысячные митинги. Эксперт аналитического центра «Сова», который изучает деятельность российских ультраправых, Мария Розальская, считает лозунг «Хватит кормить Кавказ» очередной попыткой националистов мобилизоваться под одну идею. Здесь такой редуцированный вариант мысли об отделении Кавказа от России. В силу своей радикальности эта идея не может привлечь симпатии большинства, поэтому выбрана более мягкая модель. Устроители таких акций лгут, что они российские патриоты, заявил московским новостям замгендиректора курорта Северного Кавказа Ростислав Мурзугалов. Требуя не давать денег на Кавказ, они мешают создавать там рабочие места. В результате у 400 тысяч безработных молодых людей на Кавказе не остается иного выхода, кроме как приезжать в российские города, где националисты не хотят их видеть. Чтобы к ним не приезжали, они, наоборот, должны бороться за финансирование дополнительных рабочих мест на Кавказе, а не выдвигать лозунги, способные разрушить страну. Это была газета «Московские новости». Еще несколько газет сегодня пишут о предложении представителя Московского патриархата провести ревизию литературных текстов, в которых содержится попытка оправдания педофилии. Заявление протоиерея Чаплина, сделанное им накануне российской службы новостей, спровоцировало скандал. Выяснилось, что среди подозрительных книг романа Лолиты Владимира Набокова и «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса. В церкви считают, что раздуваемый скандал преследует цели ухода от обсуждения назревшей социальной проблемы. Заявление было сделано Напомню, накануне протоиереем Всеволодом Чаплиным на следующий же день последовали комментарии деятелей культуры. Люди, позволяющие себе подобные высказывания, не имеют никакого представления о том, что такое искусство, литература и культура вообще, заявил драматург Леонид Зорин. Руководитель гильдии лингвистов-экспертов России профессор Михаил Горбаневский считает, что заявление представителей РПЦ – лишь частное мнение, а поисками преступных замыслов и мотивов в русской мировой классике лучше не увлекаться. Сидят на чемоданах заголовок в московских новостях. Каждый десятый россиянин готов к тому, чтобы уехать из страны. Наиболее активно в этом отношении молодежь. При этом большинство из желающих уехать стремятся повысить уровень жизни. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные 28 сентября опроса ВЦИОМ. Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров пояснил московским новостям, что опрос потребовался для уточнения июньского исследования. Тогда выяснилось, что 22% россиян хотели бы уехать за границу. Большинство опрошенных из тех, кто хочет уехать, 42%, заявили, что хотят повысить уровень жизни. Следующий по степени популярности ответы – желание жить в стране, где больше порядка, 18%, и лучше перспективы, 15%. Еще 12% признали, что им просто нравится какая-то другая страна. Наименее значимые основания для эмиграции – стремление к безопасности, 5%, и желание жить рядом с родными. Напомню, это была газета «Московские новости», заголовок «Сидят на чемоданах».
Мария Стройкова сегодня читает российские газеты. Мы встретимся с ней еще в программе «Свобода в полдень», поэтому не прощаемся. Ну, а сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Китай сегодня планирует совершить с космодрома в пустыне Гоби запуск модуля «Небесный дворец» для планируемой космической лаборатории. Об этом модуле и о китайской космической программе, ее целях и перспективах конкурирования с космическими программами России и США мой коллега Валентин Барышников беседует с директором Центра стратегических исследований Китая Алексеем Масловым.
Вот этот запускаемый модуль-прототип, как по-китайски звучит название его?
По-китайски он звучит как Тянгун, и это название такое не случайное, потому что Тянгун – это как раз высшая точка, где обитают все великие мудрецы, куда возносятся бессмертные души мудрецов, и самое главное, именно в Небесном дворце вершится суд над душами тех людей, которые умирают. Проще говоря, Тянгун – это высшая точка развития души человека.
А тут есть какая-то символика, связанная с тем, что Китай иногда называют «поднебесной империей»?
Ну, естественно, такая символика есть, потому что слово «тьен» присутствует и там, и там.
А могу я вас попросить рассказать подробнее об этом проекте создания космической лаборатории?
Сам по себе проект возник достаточно давно. Часть этого проекта разрабатывались уже начиная с конца 90-х годов. И на свой пик этот проект вышел в 2003-2004 годах. От 40-60% работы было выполнено не в каких-то закрытых лабораториях, а на базе крупнейших университетов Китая. Часть нагрузки взял на себя Шэньянский политехнический университет, часть выполнял Харбинский университет, часть работы выполняли университеты Юга Китая в Гуанчжоу. Шло определенное соревнование между лабораториями. И в известной степени это повторило российский, советский, точнее, стандарт создания подобных аппаратов, когда шло соревнование между, скажем, лабораториями Янгеля, Королева и так далее. В конце концов, комиссия отобрала лучшие узлы, лучшие разработки. И в прошлом году было объявлено о том, что начинается завершающий этап. Все это шло в достаточно секретном режиме. Вместе с тем, лаборатория должна стать, уже тогда было заявлено, крупнейшей и наиболее оснащенной космической лабораторией.
Насколько самостоятелен был Китай в своих разработках?
Безусловно, здесь работали советские специалисты, работали российские индивидуальные ученые, которых приглашали для участия в этой программе. Много наших разработок перешли в Китай в 90-х годах, в период кризиса российской науки и прежде всего финансирования фундаментальной российской науки. Вместе с тем, Китай и Россия официально сотрудничали, в том числе и наш Звездный городок сотрудничал, и лаборатории его, над разработкой целого ряда модулей. И китайская страна не скрывает, хотя официально и не афиширует многие эти разработки. А тут тоже не то, насколько Китай способен или способен сам разработать, сколько на это уйдет времени и сколько это будет стоить. Китай сегодня может предложить, ничего не, конечно, а через 7-8 лет может предложить свои услуги, в том числе по запуску транспортных кораблей, по обслуживанию их и по соотношению цена-качество, это может быть достаточно интересным предложением.
К Каковы цели китайской космической программы и каковы средства, учитывая, что во всем мире космические программы идут по пути слияния?
Китай абсолютно официально заявил цели космической программы. Это, прежде всего, не военные цели обслуживания народного хозяйства, что не является маскировкой, учитывая гигантскую территорию Китая. Где-то приблизительно 20-25% отводится на военную область этой космической программы. И что тоже очень важно, потому что Китай расширяет свое военное присутствие во всем мире. Это видно и по строительству военно-морского флота, и по разработке целого ряда баллистических трансконтинентальных ракет. И в этом плане Китай должен дорастить себя до уровня сверхдержавы. Вопрос, будет ли Китай идти по пути слияния, хотя многие предполагают, что будут, мое мнение, что этого не будет никогда, потому что, как показывает практика, Китай всегда разрабатывает свои программы так, что они не состыкуются ни с какими другими программами. Мы можем это видеть на примере запуска китайских спутников. Состыковка этих спутников, состыковка модулей просто невозможна из-за особенностей траектории. Это делается намеренно, потому что китайская сторона всегда не просто пытается выйти в передовые державы, речь идет о доминировании в том или ином секторе рынка.
Несколько изоляционистская стратегия. Нет ли в Китае опасения, что страна будет недостаточно быстро развиваться в этой области, потому что общепринятый взгляд на вещи, что именно сотрудничество и объединение позволяет быстрее вести прогресс в научных сферах?
Ну, строго говоря, китайская политика в области науки не является в целом изоляционистской. Китай как раз очень активно сотрудничает, но Китай очень жестко отстаивает свои национальные приоритеты. И поэтому Китай достаточно редко идет на создание, скажем, совместных научных лабораторий или совместных научных проектов. А вот при этом Китай сегодня достаточно активно закупает, перекупает различные достижения в других странах. Изоляционизм только такой частичный. Китай, на мой взгляд, сегодня не хочет, или, по крайней мере, не готов делиться своими научными достижениями с другими странами. И это начнется только тогда, когда Китай займет очевидно доминирующее место в разных областях науки, ну, прежде всего, в биотехнологиях, в космической отрасли. Это будет не завтра. Здесь его основным конкурентом является США и в известной степени Европейский альянс. Россия в данном случае является лишь в малой степени его прямым конкурентом. Хотя Россия предлагает научной области, и Китай на него идет. Но вот речь о крупных научных совместных проектах российско-китайских сегодня пока не идет.
В эфире «Радио Свобода» был директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов. Китай сегодня планирует совершить с космодрома в пустыне Гоби запуск модуля «Небесный дворец» для планируемой космической лаборатории. Заканчивается утренняя информационная программа «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Мария Стройкова, продюсер Дмитрий Налитов. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» начнется в 12 часов 7 минут по московскому времени. Это будет «Свобода в полдень». Ну, 10 часов 7 минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Выйдет же для бюджета России рост расходов на оборону. Об этом рассуждают военные обозреватели Александр Гольц, Игорь Коротченко, Павел Фельгенгауэр. «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Ну, а я с вами не прощаюсь. До встречи в 12 часов. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взорван именно тот участок газопровода Египет, Израиль и Иордания.
Продолжающаяся критика Греции глубоко разочарована.
А кто с этим не согласен, пусть работает в другом месте.
Я прошу всех достойно исполнять свой служебный долг до конца.
Рынки должны увидеть, что Греция на верном пути.
Произошел серьезный инцидент на контрольно-пропускном пункте.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.